все отключено, говорить нельзя, то нельзя, это нельзя, вообще ничего нельзя.
Наконец-то там станет нужен там процессор Байкал.
А что ты тут сделаешь?
Это плохие русские. Ваша коллективная ответственность — это остаться здесь. Не приезжайте к нам в Европу. Как могут существовать люди, для которых ничего как будто бы не изменилось? Тогда просто делают.
Расскажи коротко о себе.
Коротко?
Можно, можно не очень
родился,
коротко.
Родился, вырос, живу.
Так, давай подлиннее.
Ну, вообще, наверное, я известен как человек из веб-стандартов, человек из DevShakti, человек, который выступает на конференциях, рассказывает про Node.js. Я родился в Нижневартовске.
Что это за город?
Это город, это Сибирь, это Тюменская область, Обь, далеко, холодно, нет никакого IT. Дожил там до 17 лет, уехал в Уфу. В Уфе прожил где-то 8 лет, потом уехал в Петербург и стал заниматься вебом.
Ты больше не был в Нижневартовске после этого?
Я был в 2000, по-моему, втором году последний раз.
Какие у тебя впечатления остались?
Слушай, да, в тот момент он не сильно отличался от того, каким он был там в 99-м году, поэтому я иногда думаю слетать, посмотреть. Просто не очень удобно, это достаточно далеко лететь, и у меня там не осталось никого.
А вот ты говоришь, ты живешь в Питере, нравится тебе в Питере?
В Питере, да.
А что тебе там нравится?
Ну, слушай, я вот поездил, когда у меня есть ощущение, я приезжаю в город и понимаю, вот в этом городе я могу жить. Например, я приехал в Берлин. Я понял, в Берлине, в принципе, я бы мог жить. Я приехал в Питер первый раз, я понял, что я могу там жить.
А почему? Что там такого?
Не знаю, общая какая-то атмосфера.
Питер с Берлином похож?
Мне кажется, да.
Чем?
Какой-то раздолбанностью некоторые. Знаешь, Будапешт еще вот такой же. Ну, Будапешт погрязнее немножко, но тоже... Ну, как, может быть, такие бывшие столицы империи, тогда построенные в начале 20 века, и какая-то в этом есть всем такая особая, не знаю. Ну, это немножко так наивно, да, там атмосфера особая. Ну, не знаю, я приезжаю, понимаю, вот здесь мне нравится, здесь я хочу гулять каждый день, я хочу здесь оставаться. И пока я не нашел для себя, в принципе, никакого места комфортнее, чем Петербург.
А Москва не нравится?
Москва, конечно, классная.
Многие же говорят, что Москва — это типа лучший город мира.
Так говорят москвичи.
Кстати, может быть, не знаю.
Москва, она сейчас очень благоустроенная, но она слишком богатая и слишком много движа, наверное. Мне нравится все-таки вот эта атмосфера, когда немножко алкаши, которые при этом там, не знаю, читают стихи, немножко подраздолбанные дома, но которые все-таки восстанавливаются. Но все равно он не ощущается столицей, там не ощущается, что здесь вот это вот все, там какие-то машины с мигалками ездят. У нас это иногда бывает, но чаще это все-таки такой город больше для людей.
Слушай, я помню, 24 февраля я, короче, поехал в офис в этот день. Это был четверг, я по четвергам езжу. И столько машин с мигалками в Москве я не видел еще никогда, как тогда это было. Просто нон-стопом какие-то люди куда-то едут, очень спешат, торопятся.
Ну, это ваша специфика. Мне кажется, мы все просто сидели в шоке по домам.
Ты сказал, что ты занимался DevShakti? Расскажи тоже коротко, что это такое.
DevShakti, ну, это был такой проект, который начался у нас внутри Яндекс.Денег, где мы решили, даже уже не помню в какой момент, что мы будем что-то делать, может быть подкаст, какие-то делать переводы. Собрались с ребятами, с которыми в одном кабинете сидели, начали с переводов, потому что это был легкий способ сделать контент.
Да, у тебя даже на медиуме, по-моему, написано, что самый легкий способ — это перевод или что-то типа того.
Да, мы просто брали и чуть ли не каждый день переводили в больших объемах и выкладывали это на медиум. Потом смотрели, что куда попало, там что-то в какие-то подборки на Хабре, про что-то рассказали в веб-стандартах. И так постепенно набирали аудиторию. Потом попробовали сделать подкаст. Подкаст мы сначала делали втроем. Потом все время возникали какие-то проблемы, кто-то не может, кто-то еще что-то. И он превратился в подкаст из одного человека, где я уже в одиночку что-то записывал.
А почему перестал, ты говоришь, проект закончился?
Как DevShakhta? Ну, он скорее в плане переводов, просто потому что люди перестали переводить. То есть сначала мы пытались это развить, чтобы больше людей приходило, но как-то в итоге все отвалились. В одиночку не очень интересно это делать, да и переводы надоело делать. И у меня, в принципе, поменялся здесь взгляд. Я решил, что не очень правильно заниматься переводами. Пусть люди лучше прокачиваются в языке и читают оригиналы, чем переводить. А в плане подкастов я ушел в другой подкаст. Мне стало интереснее делать подкаст вместе с другими людьми, чем в одиночку. И, в принципе, было тяжело делать еженедельный подкаст в одиночку, что-то готовить, и чтобы это продолжало нравиться самому себе.
Угу. А, ты же ушел в веб-стандарты, правильно?
Да, я ушел в веб-стандарты и продолжал только снимать уже какие-то видео обучающие.
А ты же с фронтенд-юностью контачил? Вы, я же понимаю, что вы оба, вы там все питерские, и ты с ними держал коннект, связь.
Мы работали в одном кабинете.
Да, да, да. Вот. Мне, знаешь, что интересно, я просто помню давно-давно, как давно, несколько лет назад, у Макеева был конфликт с юностью. Не отразилось ли это как-то на тебе, когда ты переходил в веб-стандарты?
Нет, это отдельная история. Если у них конфликт, то у меня такого конфликта нет.
Угу. Какие вообще у тебя впечатления от участия в веб-стандартах? Я же правильно понимаю, что там, по-моему, у вас раз в неделю выходит подкаст, ты там прям активный участник. То есть редко вроде бы выходят подкасты, где тебя нет.
Ну, наверное, я один из самых активных. Ну, то есть я, Вадим и Никита, вот это наш сейчас, наверное, самый стабильный состав,
угу.
Когда мы можем выходить каждую неделю.
Ну и как вот тебе впечатления?
Ну, отличный подкаст, всегда... Мне, знаешь, для чего это нужно? Это мне нужно, чтобы самому оставаться в курсе того, что происходит. Потому что замотивировать себя читать в таком же объеме разные источники каждую неделю, если это не нужно нигде, я бы не мог. Когда я делаю подкаст, я уже к нему готовлюсь и остаюсь в курсе. То есть это мне нужно даже для работы, не только потому, что мы это доносим до людей.
Слушай, я вот слышал, что в веб-стандартах Вадим, он как бы, ну, считается как основатель главный в веб-стандартах, и он, как бы тебе объяснить, у него, вот он говорит, а ты с ним рядом просто как, типа, как соведущий, то есть ты как тот, кто дополняет Вадима, не так?
Нет, я бы так не сказал, тем более, если ты посмотришь последние выпуски, то было очень много выпусков, где Вадим вообще не участвовал.
Да, это я знаю, когда его нет, но типа когда он есть, вот как будто бы его должны дополнять, не так?
Не знаю, почему у тебя такое впечатление.
Мне кто-то об этом говорил, я сейчас, честно, я бы типа сказал кто, но я просто не помню.
Нет, мы как, у нас у каждого есть тема, то есть мы готовим заранее план подкаста. Каждый берет себе какую-то тему, мы их там раскрашиваем в разные цвета, идем по этому плану и просто поднимаем руку, когда надо что-то вставить.
А сейчас же Вадим уехал в Берлин,
да.
Если я не ошибаюсь. Как вы вообще пишете все это дело?
Zoom?
По Zoom? И как? Не мешает вот эта удаленная съемка?
Слушай, запись? Мы еще с началом ковида перешли на то, что мы пишемся по домам. А сейчас, когда мы все находимся в разных странах, это прекрасно синхронизируется. То есть каждый у себя пишет свой ноутбук. Есть синхронизация через Zoom, чтобы там можно было поднять руку и тебя увидели, что ты хочешь что-то вставить. И все. Мы очень сильно, мне кажется, натренировались, очень хорошо понимаем друг друга, чувствуем, где человек сейчас ставит паузу и умеем не перебивать.
Есть ли какой-то доход у веб-стандартов?
Нет.
Нету сейчас?
Нету. Но мы раньше же делали при поддержке HTML Академии.
Ну, там не только еще какие-то конференции, я знаю, там
да,
при
бывали.
Поддержке конференции,
да.
Еще что-то такое.
Сейчас нет ничего.
А почему?
Мы не ради дохода это делаем.
Не, поэтому... ну раньше-то было, потом вы намеренно от этого отказались?
Да.
Ну почему?
Даже не могу сказать, как-то решили, что сейчас мы не хотим пускать никакую ни рекламу, ничего, мы сейчас это делаем не для этого, и сейчас не место для рекламы.
А, ну то есть это относительно недавно началось?
Да, когда мы перезапустились немножко.
Как-то это было?
У нас, ну, как бы мы с марта молчали, Ага. Примерно до июля, если я правильно помню. Потом мы, когда снова начали писать подкаст, мы решили, что сейчас у нас не будет ни гостей, ни рекламы.
Это для того, чтобы как-то не контачить с компаниями, которые могут как-то там представлять чей-нибудь интерес?
Мы считаем это просто неуместно. Мы сейчас делаем подкаст просто для людей, и в нем не должно быть ничего.
Просто неуместно, это как бы, я могу тебя спросить, а почему неуместно-то в итоге?
Потому что мы хотим сделать просто подкаст для людей, которые будут слушать новости про программирование.
Как им помешает реклама?
Она может помешать. Ну, кстати, даже вот с компаниями придется, да, понимать и определять, ну, смотри, и решать.
Смотри, мы, например, тоже вот в какой-то момент у нас были интеграции школ разработки. Mm-hmm. После этого мы поняли, что нам больше это не надо, потому что, во-первых, мы не можем искренне это рекламировать. Во-вторых, у нас аудитория просто не совсем целевая для этого, для того, чтобы рекламировать всякие школы. И мы от этого отказались. И это как бы аргументированная причина, почему ты такой, ну, как-то это не мое. Вот если ко мне придет кто-нибудь там вот из тех, то я готов, а если из этих, то не готов. У вас такого не было?
Нет. Но смотри, мы раньше делали конференции, и нам нужны были деньги только для того, чтобы делать конференции. Мы никогда не клали деньги куда-то себе в карман. Мы могли купить технику кому-то, чтобы он мог записаться, еще что-то такое сделать, но это не было никогда доходом, это хобби. Сейчас мы не делаем ничего, и нам не нужно это. Угу. Просто мы как-то вот решили, просто спросили друг друга, будем, мы такие, нет, все.
Это ответ вполне. У тебя был еще, я помню, подкаст, ну или не подкаст, нет, даже правильно сказать, на Ютубе канал «Ночной фронтенд».
Нет, это «Девшахта» была. «Ночной фронтенд» — это был эксперимент, когда я решил «Девшахту» писать в одиночку сначала, я решил попробовать сделать что-то. Знаешь, была такая штука, как модель для сборки радиопередачи, где читали фантастику и под нее подставляли всякий трип-хоп.
Ага.
Ну, типа очень круто звучало, да. И я подумал, что может быть получится сделать что-то такое же. Очень кустарное, конечно, получилось. Я делал в этом формате. Потом это превратилось просто в «Девшахту». Просто такое название.
То есть «Ночной фронтенд» был до «Девшахты»?
Он был вместе с «Девшахтой». Вместе. А на Ютубе, когда я уже запустил, я сначала просто тот же самый подкаст выкладывал на YouTube просто с картинкой. А дальше стал скорее делать уроки, но это все еще оставалось под брендом «Девшахта».
Ты же удалил канал.
Я его, да, в какой-то момент
почему
удалил.
Почему ты это сделал? Потому что я помню, мы когда... Ну, мы же так или иначе следим там за какой-то медиа-активностью mm-hmm. внутри комьюнити. Там и для конференции это помогает. Ты там понимаешь, кто о чем говорит, кто там, где эксперт, кого стоит позвать и так далее. Вот, и я помню, что когда ты удалил канал, мне как-то от нескольких людей прилетело, что вот Андрей канал удалил. И я такой задумался, почему удалил, можно же было просто ничего не упускать. Ну, типа, ну пусть они там висят для людей, пусть они их смотрят.
Да что ты психанул?
Ну, а из-за чего психанул?
Слушай, сработало-то хорошо, все такие удалил, побежали искать, и потом его вернуло, люди стали качать видео. На всякий случай, вдруг я его снова удалил.
А почему психанул? Что случилось?
Да мне показалось, что все это не стоит того, чтобы оно оставалось в публичном доступе. Что оно устарело, что оно сделано плохо, мне стало за него стыдно, и я решил его скрыть.
Слушай, вот мой любимый в кавычках канал Loftblog, я с самого начала как бы, ну, негативно отзываюсь об этих ребятах, они, им это не мешает. Ты заходишь на них, и там типа помойка 8 лет назад, 7 лет назад и так далее. Лежит и лежит, ну как бы людям может интересно. В конце концов, там типа какие-нибудь правила CSS, которые прям базовые, они, ну, не меняются долгое время.
Мне по большей части стыдно за то, что я делаю.
Почему? Что такое?
Мне кажется, что оно сделано плохо. И вот я каждый раз, смотря то, что было год назад, мне кажется, что это было плохо.
Ну, и... есть такое, да. У нас такое с Васей тоже.
И вот в какой-то момент я подумал, что ценнее, если этого не будет, если оно там неправильное, с какими-то ошибками. Но потом меня все-таки убедили, что пусть оно будет, даже в таком виде. И я просто написал, что, ребята, это все может быть уже устаревшим. Угу. Понимаешь, если ты делаешь обучающие видео, то хорошим вариантом все-таки, наверное, является какая-то разработка методологии, правильно идти, переснимать, когда они устарели. Но у меня на это нет сил. Я делал какие-то отдельные ролики, когда меня просто вот перло про что-то снять. Я про это снимал. Но потом я такой смотрю, а здесь ошибка. А YouTube же не дает тебе перезалить.
Нельзя, да.
Да, и тебе становится стыдно навсегда, там, на всю жизнь, что вот здесь вот она была ошибка, и ты никак ее не можешь исправить. Ты можешь только внизу в комментариях где-нибудь написать, что на такой-то минуте был косяк.
Но это какой-то перфекционизм или что это такое?
Не знаю. Это просто стыдно за то, как оно получалось.
Не, ну вот у нас, например, есть видос, смотри, с Андреем Смирновым, самый первый, который я один снимал на два айфона. И мне вот стыдно от начала до конца этого видоса. Но я его не удаляю, потому что я понимаю, что найдутся люди, которым, во-первых, может быть, это интересно по какой-то причине, а во-вторых, ну просто покекать, как это было и как это стало, ну прикольно. Вот, поэтому как-то, ну лежит оно и лежит.
Может, ты более смелый? А мне было просто стыдно. Но меня переубедили, я все вернул. Ну, да просто вот иногда бывает, вот как, не знаю, тебя куда-то зовут, а ты такой, а я не поеду. И буду вот сидеть дома и радоваться от того, что вот встал в такую позу, а всем ты там нужен, а ты такой, а я дома остался. И вот так же я такой, удалю видео. И от этого, может быть, даже какое-то удовольствие получу, что вот взял и удалил.
Потом люди начнут обсуждать.
Но я не удалил, я просто скрыл.
Как изменилась твоя жизнь после 24 февраля?
Да на самом деле, наверное, особо никак. Я как жил, как работал, так и продолжу работать.
Слушай, ты первый человек, который говорит, что никак не поменялось.
Понимаешь, я особо не путешествовал за границу. Я даже в отпуске не был уже несколько лет практически. Плюс очень сильно повлияло те два года, когда у нас был ковид. И вот тогда мы уже как-то мало видели друзей, мало где бывали. Психологически все сильно изменилось. Ну, а да, вот да. В плане того, как я жил, я также продолжил жить.
Ну а психологически что поменялось?
Ну первые дни я, конечно, не знаю, периодически просто лежал. Но это как-то... Потом пошла уже переоценка ценностей, как-то, может быть, постепенно я дошел уже и до какого-то принятия, что я уже в этом всем могу жить. Но одновременно я почему-то мог заставить себя продолжать работать. Единственное, что у нас там пропал подкаст, вот. Это единственное, что поменялось в моем распорядке.
Переоценка ценностей, это ты что имеешь в виду? То есть, когда со временем ты начал меньше как-то на это обращать внимание и как-то
нет,
легче психологически стало?
Не только. Знаешь, вот карточки МИР, например. Mm-hmm. До этого для меня это был чебурнет. Там мы закроемся и будем как-то... Ну, то есть это какая-то такая плохая штука, от которой я хотел убежать. После этого я понял...
Здесь все будет очень плохо.
Не-не-не, смотри, когда нам сказали в свое время, нужно внедрять МИР, мы же тоже там участвовали в том, что нужно было подключить МСПК и так дальше, и мы считали, что это какая-то лажа, которую нам насаживают для того, чтобы вырубить интернет и чтобы у нас здесь все закрылось. После 24 февраля я понял, как эта штука все спасла.
Я понял. Ты имеешь, когда ты работал в Яндекс.Деньгах,
да.
И все.
И вот такие моменты, ну то есть как-то иначе стал на такие вещи смотреть.
Что значит спасла?
У нас продолжили работать карточки.
Ты имеешь в виду внутри страны?
Да. То есть то, что до этого считалось, мы делаем какой-то зашквар, в данном случае, оказалось, что мы делаем очень полезную вещь.
Какая-то переоценка ценностей.
Да, это переоценка ценностей. Потому что я больше стал смотреть на то, что мы делаем внутри полезного.
Внутри страны?
Внутри страны, да. То есть меня всегда, конечно, расстраивало то, что очень многое закупается снаружи. Я просто когда-то занимался железом, разработками, и всегда было очень грустно, когда покупали там, не знаю, от компании SRSL, а не наши внутренние разработанные, которые мы делали сами. Поэтому здесь иногда такое возникало, наконец-то станет нужен там процессор Байкал, и
Вот. Это сейчас, знаешь, как прозвучало, как наконец-то мы свою Кока-Колу сделаем.
Да, это глупо, я знаю, что оно вот так звучит, но иногда оно возникало. Возможно, это защитные реакции, когда ты думаешь, да, про Кока-Колу, да, что, да, она и не нужна нам была, это же там химия.
Ее только чайники чистят.
Да, да.
Причем унитазы.
Ну, как-то оно вот везде стало такое возникать. То есть попытка как-то понять происходящее, она повлияла так.
Слушай, тебе на это вот известные там медиа, уехавшие медиа-либералы скажут, что, ну, я имею в виду внутри IT, скажут, что значит понять, как это вообще можно понять? Это только можно осудить и уехать. Как это можно понять?
Мы пытаемся это понять для того, чтобы, возможно, не уехать кукухой. Потому что когда тебе говорят, что это просто там, не знаю, безумные люди начали, и сейчас они вообще все нафиг взорвут, ты такой думаешь, ну все, я пойду и закопаюсь под землю. А тут ты пытаешься понять, потому что ты не можешь это принять, но ты пытаешься хоть как-то для себя объяснить, что происходит и что будет дальше.
Почему-то в этом случае просто не уехать.
А что от этого изменится? То есть люди перестанут погибать, если ты уедешь?
Ну, я не знаю ответ на этот вопрос, потому что я-то здесь сижу. Мы находимся сейчас в Москве. И я тоже до сих пор никуда не собираюсь.
Нет, ну, это ничего не остановит. То есть а твой отъезд, то, может быть, он спасет тебя, но как... Он не поможет тебе понять происходящее. Я не знаю, может быть, понять плохое слово. Сейчас вообще все слова могут быть очень неправильными.
У нас зрители понимают так, как нужно понимать. У нас нет людей, которые пытаются, мне кажется, как-то вырывать из контекста только то, что нужно для них.
Я сейчас, в принципе... Вот еще одна из переоценок, наверное, это то, что я, может быть, еще до конца не научился, но я стараюсь не осуждать никого, потому что у всех свои защитные механизмы. Ну, то есть наша голова так устроена, что для того, чтобы совсем не сойти с ума, мы пытаемся как-то себя защитить. Я могу осуждать только за какие-то... Когда люди пытаются разжигать.
Ну, намеренно.
Да. Когда кто-то пытается для себя как-то это оправдать или... Наоборот, ему легче, если он уедет, это тоже хорошо. И...
Разжигать-то, вот мы за кадром немножко говорили про IT-бороду. Ты вот под этим понимаешь разжигать.
На самом деле я старался это все не смотреть. Именно вот эти части, потому что для меня это неприятно. Поэтому я не могу тебе сказать про формулировки.
Не, ну окей, можешь привести какой-нибудь пример разжигания?
Ну просто если кто-то начинает про других людей говорить что-то плохое, которые ничего плохого не сделали.
Паспорт хорошего русского, например, это разжигание?
Ну это составление списков практически.
Ну,
списков это даже хуже.
Да.
Делить людей на какие-то списки, это хуже, чем просто разжигание.
Я вот помню, я когда услышал про этот паспорт хорошего русского, я такой, типа, все, кто уехал, хорошие, и мы будем там, как-то вот типа, паспорт хорошего русского, документ означает, что ты уехал. Я такой, то есть получается, все, кто не уехал, плохие. А я как бы себя плохим не считаю.
Ну, зависит от того, какую они интенцию вкладывали в то, почему люди уезжают. Потому что кто-то говорил, что... Ну, самое стандартное, да, это не платить налоги.
Ну да, это стандартный, да. Который. Хотя там по поводу того, как налоги распределяются, еще тоже надо понять.
Но с другой стороны, я, например, я не знаю, сколько с моих налогов уходит там на ракеты, но я
мало.
Знаю, сколько я денег отдаю, например, волонтерам. И оттуда я это делать не смогу. И точно так же вот есть люди, которые остались, и которые помогают людям выехать, например, через границу, или просто поддерживают их вот там, где они сейчас пребывают, это плохие русские.
Ну, вот я говорю, для меня этот термин непонятен. Вообще составление списков — это какой-то, я не знаю, вот я недавно Фил написал в Твиттере, что давайте мы будем вести список всех тех, всех айтишников, кто типа поддержал. Я такой, да ну в смысле, это же какая-то уже прям распределение на тех, кто хороший, и на тех, кто мусор, плохой. И так же нельзя, мне кажется.
Но видишь, опять же, что они вкладывают в термин «поддержал» и в какой момент они считают, что человек поддержал.
Слушай, но это же все равно у тебя, ну как тебе сказать, это уже условность. То есть ты как бы создаешь какой-то прецедент, что вот давайте мы как-то разделим людей. А дальше уже решим, как мы будем это делать. Но сам факт разделения, он уже плохой. Ну, для меня лично.
Ну, да. Как здесь поспорить? Ну, просто я к тому, что даже по каким градациям они определяют, что человек что-то поддержал. То есть они по какому-то глупому высказыванию могут записать человека навсегда в плохие. Хотя человек это мог сказать, ну вот просто, ну видно, насколько у людей сейчас рвет крышу. И человек может что-то сказать просто от усталости. При этом я не думаю, что он прямо там пойти там и, не знаю, убивать людей. Что-нибудь такое. Я не верю, что там большая часть. Ну, наверное, есть какой-то процент, который может так думать, но мне кажется, большая часть нет. Но каждый пытается для себя найти что-то, в чем он спасется.
Слушай, ты знаешь, есть такой термин коллективная ответственность, ты наверняка слышал.
Да.
И вот те, кто уехал и осуждает тех, кто остался, они, как правило, говорят, что если вы остались, значит, вы вместе с остальными поддерживаете то, что происходит. Потому что это коллективная ответственность, типа вы вот все вместе там.
А кто-то говорит наоборот, оставайтесь там, ваша коллективная ответственность остаться и что-то изменять здесь.
Ой, ну тебе, наверное, скажут, что здесь очень сложно что-то изменять. Вот я прям сегодня буквально разговаривал с человеком, который говорит, а что ты тут сделаешь? Вот типа, ну что ты тут сделаешь? Тут все отключено, говорить нельзя, то нельзя, это нельзя, вообще ничего нельзя. Что ты тут сделаешь?
Нет, я просто тебе даже про то... Как люди понимают коллективную ответственность? Для кого-то вот ваша коллективная ответственность – это остаться здесь, не приезжайте к нам в Европу.
Ну а ты как понимаешь этот термин?
Сам термин я понимаю так, что…
Ну, в контексте вот этой ситуации.
Все отвечают за всех в данном случае.
Не, ну в контексте вот этой ситуации тебе… Как ты на это реагируешь, когда тебе говорят подобное?
Ну, вы все виноваты.
Кто вы? Не очень понял.
Наверное, все россияне.
Типа и ты, и я, и
Вася. Ты спрашиваешь, как я понимаю, когда говорят, что у вас коллективная ответственность.
Не, я говорю, как ты к этому относишься?
Как я отношусь?
Да, как ты, вот, ты, когда люди, которые уехали, говорят, что ну, если ты типа не уехал, значит, ты поддерживаешь.
Ну, я считаю, это какая-то глупость. Но, опять же, смотря почему человек это говорит. Потому что, опять же, у многих это защитная реакция. И те, кто уехал, они тоже пытаются найти для себя причины, почему они уехали и почему они поступили правильно. Потому что это тоже очень тяжелый выбор уехать.
Ну да, 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 это правда.
Я как человек, переезжавший даже между городами, это чувствовал. Уехав из одного города в другой, я начинал искать причины, почему правильно уезжать в этот город и почему те, кто остались в том городе, поступают неправильно. Оставаясь в своем городе. Да, это, конечно, глупо сравнивать, но все равно, мне кажется, у нас так работает голова. Мы пытаемся всегда оправдать свой собственный выбор, что он наиболее правильный. Что-то сразу жестко пошли. Там подкасты, а теперь давай про коллективную ответственность. Так допросы делают.
Как у нас сейчас?
Ну, в смысле, вот переключаясь на расслабление, на жесткое, на расслабление, на жесткое.
Да?
Человек ломается.
А, да? Я не знал этого. Правда, не знал. У меня это просто само по себе. Может, надо было следователем работать. От Твиттера тошнит, но где-то же нужно написать, что Android отстой. Почему от Твиттера тошнит, расскажи.
Ну, потому что Твиттер стал... Мне достаточно давно в нем было тяжело, когда он превратился в такое место, где набирают шитпостингом себе лайки, и все это к тебе всплывает, и... Видно, ну, это такая штука, скорее построенная по схеме сплетен. И в нем все более неприятно было. А после 24 февраля в нем стало совсем тяжело. И я просто перестал туда заходить.
А что тебе там тяжело?
Корея как раз вот очень много постов от людей, которые уехали, осуждающих людей, которые остались. Причем многие уехали достаточно давно, и, не знаю, очень легко говорить что-то, когда ты настолько давно переехал, что тебя вообще ничего уже не связывает со страной.
Да, 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 типа Ситника, например. Я когда читаю Ситника, у меня есть много вопросов в том плане, что человек очень, ну, по сути, он как бы приезжал в Россию, да, там бывал там на конференциях, там еще до 22 года и так далее. Но то, что он пишет сейчас, я не могу это понять, потому что я не могу, типа, ну, меня это не цепляет, потому что, ну, ты же не знаешь, как здесь. Ну, ты там, ты уехал достаточно давно, ты живешь давно там, в Нью-Йорке жил долгое время. Как ты можешь мне советовать оттуда, что сейчас я должен тут делать?
Тут даже не вопрос в том, понимаешь или нет, тут для многих вопрос безопасности.
В каком смысле?
Если ты уже уехал, у тебя здесь не осталось ни родственников, ничего, ты, в принципе, можешь говорить что угодно.
Ну да, да, да.
И а что значит, ты можешь набрасывать как угодно.
А что значит вопрос безопасности? Ну, то есть, ты имеешь в виду, что если ты уехал, где-то кто-то остался, то ты можешь бояться?
Да.
Не, ну это логично. А при чем тут вот то, что ты говоришь про ленту и про то, что там много осуждений было?
Мне было просто это тяжело читать. Потому что не было поддержки, например, к тем, кто не мог уехать. Было просто осуждение в одну сторону.
Твоя цитата. «Я срываюсь на слезы весь день. Я не могу закрыть глаза и уснуть. Я иду по улице, вижу улыбающихся людей за витринами ресторанов, и мне хочется кричать. Как мы это допустили? Как мы вообще могли оказаться здесь?» Ну, во-первых, я так понимаю, что это было написано прям, по-моему, в самом начале, чуть ли не в феврале. Помнишь,
да.
В феврале. А во-вторых, как-то сейчас изменилось твои чувства по этому вопросу?
Ну, мне на самом деле было непонятно, как люди могут вести себя точно так же вот в первые дни. То есть, когда мы все были в шоке, ну, все мы, это наш пузырь, наверное, а кто-то продолжал вести себя, как ни в чем не бывало. То есть, я выходил на улицу и видел, что для многих людей вообще ничего не поменялось. И от этого я был в шоке. То есть сейчас, да, многие как-то успокоились, смирились с этим, по-разному подошли. А вот в первые дни я не понимал, как могут существовать люди, для которых ничего как будто бы не изменилось.
Ну, а ты пытался как-то для себя аргументировать это, почему такое происходит?
Я просто не понимал.
Не пытался аргументировать.
Ну, а какие здесь могут быть аргументы?
Ну, вот, например, один из аргументов — это то, что в... Как бы правильно сказать, чтобы не попасть под Роскомнадзор. В авторитарных странах, скажем так, там народ очень сильно оторван от власти. И, типа, есть некий такой, как это... Договор между народом и государством, что, ну, вы нас не трогаете, а мы там вас не трогаем, делайте, что хотите. Поэтому оторваны. Нет?
Но это же совсем другое.
Почему?
Потому что это не что-то происходит из разряда, там, не знаю, посадили Навального. А намного более болезненная вещь, которая затрагивает очень многих, потому что у многих есть родственники в Украине, у многих есть друзья в Украине. Это настолько близкие нам люди, что это все ощущается намного болезненнее. Это не, знаешь, не там не ввели войска в Сирию помогать. Я не помню, что там творилось в Сирии. Но это совсем другая вещь, другого порядка. И я не понимаю, тогда я не понимал, как люди могут продолжать жить, как они жили в этот день.
Ну, тебе на это скажут, что вот там, где вы были 8 лет, что вот 8 лет там что-то происходило там на какой-то территории, это никого вообще вас не касалось. А вот теперь вы почему-то все завыли.
Ну, пусть это говорят люди, которые 8 лет кричали о том, что здесь вот это происходит, и они выходили там, не знаю, как-то пытались с этим что-то сделать. А если они сами продолжали жить, ну, не знаю, сложно сравнить. Да. Не знаю, это здесь неприменимо, мне кажется.
Я так понял, что на тебя это вообще очень сильно повлияло, все, что произошло, начиная с февраля. Ну, судя по тому, по нашему общению, потому как тебе тяжело об этом говорить.
Ну, мне кажется, это на многих также повлияло.
Не, ну, не на многих.
Ну, знаешь, вот даже про переоценку, я много говорил, у меня коллега был из Донецка. И пообщавшись с ним, я, в принципе, тоже стал несколько иначе смотреть на все, что происходило.
Где ты сейчас работаешь?
В данный момент я работаю в ОСМ.
Ты мне за кадром
на последние сказал, дни.
Да, ты мне за кадром сказал, что ты увольняешься.
Да, я увольняюсь.
Ты сейчас можешь рассказать, куда ты идешь?
Ну, я ухожу в Яндекс.
При этом ты не, ну, ты, у тебя был период, когда ты работал в Яндекс.Деньгах?
Да.
Но ты говоришь, что это не совсем Яндекс. Расскажи, почему.
Потому что Яндекс.Деньги на 75% были Сбербанком.
Ну, по сути, они потом и отошли.
Когда я пришел, это уже было на 75% Сбербанк, и мы просто делили этажи с Яндексом и постепенно теряли доступы. В итоге двери закрылись, и это стало совсем... Ну, не Сбербанком, это компания...
Ну, это дочка, 100%, типа, наверное, дочка какая-то.
В данном случае Сбер выступает скорее как инвестор, и это отдельная компания.
А почему ты решил сейчас пойти в Яндекс?
Потому что я люблю эту компанию. Ну, в принципе, из крупных корпов, возможно, даже мировых. Ну, здесь я могу ошибаться, я же никогда не работал где-нибудь в Фанде. У меня Яндекс как-то с детства. Он вот просто вся моя жизнь им как-то была прошита. И я всегда мечтал туда уйти. И как... надо закрыть гештальт. Если я остаюсь здесь, то я не вижу компаний лучше.
Ну, они есть на рынке лучше. Ну, не лучше, хорошо. На том же уровне, что Яндекс, они есть.
Для себя.
Для себя. Ну, окей, да, это вполне себе честный ответ.
Возможно, все будет не так, когда я попаду и увижу что-то изнутри. Но у меня такая мечта была всегда. Побывать в настоящем Яндексе. Посмотреть, как там все устроено.
А ты можешь сказать, какое конкретное подразделение ты пойдешь или пока еще нет?
Я в облако.
В облако.
Да.
Смотри, ты же наверняка слышал за время, которое вот здесь у нас, ну, начиная с 24 февраля, такое выражение «кровавый программист». Вот. И, опять же, есть какие-то, есть ребята, которые, скажем так, IT-инфлюенсеры, которые говорят, что в Яндексе работают кровавые программисты. Что ты думаешь об этом?
У Яндекса была очень неоднозначная история с новостями, но, к счастью, она закончилась. В остальном, я не знаю. Я знаю, сколько эта компания делала всегда для своих работников. И я знаю, сколько много вещей делается, не афишируясь. Поэтому я не знаю, за что можно было бы называть это кровавыми программистами.
Наверное, не, будет не очень правильно говорить, ну, про то, что ты мне за кадром говорил, что они конкретно делают. Ну, типа, можно как-то в общих словах сказать, что они делают что-то хорошее.
От людей изнутри я слышу только хорошее.
Ну, а ты вообще как сам готов становиться вот этим кровавым программистом? Или ты все-таки считаешь, что это неправильно и это не так?
Ну, я не понимаю, что ты под этим термином имеешь
тоже
в виду.
Честно, это не я этот термин придумал, это он так родился в нашем комьюнити, в прекрасном нашем комьюнити. И мне интересно вот спросить тебя, как человека, который собирается устраиваться в Яндекс, что ты вообще думаешь про это?
Нет, если я приду и узнаю, что там что-то такое делается, то я просто уволюсь.
Не, ну тебе скажут, просто... что, ну вот новости же были, вот типа вот эта вся история с новостями.
Новостей больше нет.
Ну они же были. Ну типа это была часть Яндекса, она очень долгое время там делала какие-то штуки, которые, по мнению некоторых людей, нельзя было делать. И поэтому вот так они теперь говорят.
Ну, что значит нельзя? Была выборка, которая, не знаю, не устраивала многих.
Не, я тут скорее не про то, что, типа, почему Яндекс не виноват. Я скорее про твое отношение к вот этой ситуации. Ну вот смотри, есть люди, которые, когда ты устроишься в Яндекс, скажут, ну все, Андрей теперь стал кровавым программистом. В Твиттере об этом напишут. И это еще полайкают, такие же, как он.
Ну, я в чем-то...
На Ютубе у себя в интервью об этом скажут.
Нет, я понимаю, что есть такая опасность, что когда я устроюсь, что кто-то такое скажет. Ну, придется с этим жить. Я так не считаю. И, в принципе, ну была такая ошибка у компании, но я не считаю ее фатальной. Очень много мифов, я считаю. Ну, я не знаю, из разряда, что тебе там какая-нибудь колонка куда-нибудь отправляет про тебя.
А.
Вот такого рода. Но нет, я во всяком случае не видел никаких фактов, которые меня бы остановили. В принципе, я не считаю так.
А вот компания, в которой ты сейчас работаешь, я просто ничего про нее не знаю, если честно. Она не релоцировала своих сотрудников никуда?
Релоцировала.
Ты не поехал?
Я не могу уехать.
И поэтому, в общем-то, ты переходишь, да, наверное? Ну, отчасти.
Если я здесь остаюсь, то хочется делать что-то полезное. Я верю для себя, что я внутри того же самого Яндекса могу делать полезное для людей. Если мы видим что-то действительно плохое изнутри и не можем это изменить, то да, здесь остается только уволиться. Но, к счастью, эти компании достаточно открыты для того... Ну, я не знаю про Тинькофф, но я знаю, что в том же Яндексе очень многое можно менять изнутри. Поэтому тут как раз вопрос, что именно имеется в виду и можно ли это исправить.
Как ты переживал мобилизацию?
Да, как-то... Я настолько выгорел весной со всем этим, что началось, ничего хорошего.
Ну, я же правильно понимаю, что ты же, наверное, попадаешь под айтишную отсрочку?
Да.
Ну, и ты тревожился или ты, там, не знаю, порадовался, тебе было все равно? Как
ну, айтишная отсрочка, она не в первый день началась.
Ну, да.
И неизвестно, сколько она продлится.
Это правда.
Поэтому просто ничего хорошего.
Но для тебя это было неожиданностью? Или ты вообще как следил за тем, что происходит? Или...
Мне кажется, многие ждали.
И ты тоже ждал? Да. А почему ждал?
Ну, новости такие шли. Что сейчас что-то да будет.
Можешь пример пары новостей привести, которые...
Ну, как-то большие были обсуждения, что, скорее всего, сразу вот после присоединения новых областей официального произойдет и какая-то мобилизация. В каком объеме было непонятно, но все ждали вот завтра, что-то должны сказать.
Ну, при этом ты не подумал, что надо срочно ехать на тусовку в Верхний Ларс?
Но я уже для себя принял, что я остаюсь. Не знаю, может быть, это уже какой-то фатализм, что я так остаюсь здесь. И как-то с этим буду, как-то это буду переживать.
Почему фатализм?
Ну, потому что перестаешь волноваться за себя. Думаешь, ну, если что-то случится, то оно случится.
Типа призовут, пойду. Ты про это?
Ну, не так.
А как?
Если придет повестка, то с этим нужно будет что-то делать.
А если завтра, не знаю, в твой дом придет война, вот как тебе скажут?
Ну, что значит, в мой дом придет война?
Ну, ракета упадет на соседний.
Ну, если на мой, то меня не станет.
И, ну, и ты как бы с этой мыслью...
Да, вот это и есть фатализм, ты думаешь... Ага. Что если прям, то лучше прямо вот в самом центре, чтобы не проснуться.
Слушай, странно, вообще есть же, там говорят же, что инстинкт самосохранения, он самый сильный.
Нет, у тебя есть стадия принятия. Когда ты окей.
У тебя получается уже прошла эта стадия, да?
Ну, возможно, я вот до такого состояния докатился, что так типа, ну окей, наконец-то все закончится.
А что значит вот докатился до состояния? Я, если честно, ну не очень понимаю, про что ты конкретно говоришь. Ну вот ты там живешь, ты устраиваешься в топовую российскую IT-компанию, одну из самых лучших. Ты там приезжаешь на конференцию, ты там выступал недавно на конференции. Да. То есть, с этой точки зрения кажется, что у тебя в жизни все клево. Ну то есть, что за фатализм?
Ну вокруг-то все не клево.
Это я согласен, да.
Ну, может быть, это такой вариант депрессии, когда ты понимаешь, что ты не видишь будущего. Ты продолжаешь что-то делать, пытаешься сделать что-то хорошее. Ну, не ты, я. Я для себя сейчас вперед не вижу никакого будущего. Такое мое состояние.
Мне кажется, сейчас многие люди не видят будущего для себя впереди. Ну, типа, я вот, например, тоже не могу какое-то долгосрочное планирование осуществлять, скажем так. И, ну, и ты же можешь там условно, например, уехать. Ты можешь, ну, какие-то предпринимать действия и шаги, которые позволят тебе как-то себя обезопасить.
Я не вижу причин, зачем мне это делать. Ну, то есть мои действия ни на что не влияют. Вот, возможно, вот это вот как раз мы с тобой, как с психотерапевтом, дошли до момента, когда ты понимаешь какой-то день, что твои действия ни на что не влияют. Ты можешь пытаться сделать что-то лучше для других людей, но в целом твои действия глобально ни на что не влияют. Ну вот оно приводит к такому состоянию, что тебе становится уже все равно на себя. Ты можешь делать что-то для других людей, но на себя уже все равно.
Звучит это страшно, если честно. Я не представляю, как ты с этим справляешься.
Ну, мне кажется, вот, кстати, да, еще почему мы можем слышать очень странные высказывания от программистов. Мне кажется, очень многие программисты, особенно высокого уровня, они аутисты. У себя я вижу такие легкие степени аутизма, которые приводит к тому, что ты думаешь не совсем так, как думает, не знаю, нормальный человек. То есть какие-то вещи тебе приходится имитировать на то, как бы действовал нормальный человек в этой ситуации. И мне кажется, очень многие программисты, и это, видишь, фишка в том, что при этом ты можешь концентрироваться хорошо на коде. И вот это связанные вещи. И поэтому действительно мы можем очень странно рассуждать. Может быть, немножко нечеловечно. Как-то слишком логично в тех ситуациях, когда нужно больше давать эмпатии, а мы работаем логикой. Не знаю, пошла девушка устраиваться на работу, и ей отказали. Ты ей говоришь, ну, стоило лучше подготовиться. Это твоя логика. Эмпатия, ты молодец, они дураки.
А.
И нужно помнить об этом, вот. Что нужно вести себя так. А не так, как тебе говорит логика, потому что мы люди логики.
Ты боишься ядерной войны? Сейчас очень много мусолится этот термин, и с разных сторон прилетает там, что какие-то учения и так далее, нагнетается очень сильно.
Я единственное боюсь, что если упадет атомная бомба, я буду не в эпицентре в этот момент.
А, что придется жить в постапокалипсисе
да.
каком-то.
То есть лучше, чтобы сразу оно закончилось, а так в целом нет. Мне кажется, люди все-таки достаточно разумны для того, чтобы остановиться. Смотри, это связано с твоим собственным страхом. Если ты считаешь, что люди разумны для того, чтобы остановиться, ты продолжаешь жить. Если ты считаешь, что люди идиоты и точно себя уничтожат, то ты не сможешь в этом жить. Ты будешь бояться каждый день и только хуже проживешь эти дни. То есть, если даже что-то случится, то эти дни будут для тебя намного хуже.
Понимаю. В России сильно IT?
Да.
Почему?
Потому что, ты знаешь, где сделали DevTools Chrome в Петербурге?
А, да.
Потом они все уехали уже в США, где сделали язык Kotlin в Петербурге, где смогли сделать свою социальную сеть, которая все еще живет и конкурирует, где смогли сделать поисковик, который живет и конкурирует. Поэтому, мне кажется, в России очень сильная IT, и у нас очень хорошая школа. Это я чувствовал еще в университете. То, чему нас учили, оно мне пригождается до сих пор.
Опять же, есть медийные айтишники, я вот примерно их так называю, инфлюенсеры какие-то такие у нас локальные внутри, которые говорят, что не, это нифига не так, что нам тут в айтишке, на айтишке наше осталось недолго, и вообще стоит учить китайский язык. Что ты про это думаешь?
Ну, они считают, что IT было сильным, а стало слабым, или они считают, что его никогда не было сильного?
Слушай, если бы я это говорил, я бы тебе раскрыл сейчас, я не могу сказать.
Видишь, это все-таки две большие разницы. Да, сейчас стало сильно хуже, потому что огромная часть людей уехала. И, собственно, создатели, ну то есть весь JetBrains уехал. Это прямо ужасно. Но в то же время очень много людей осталось. И я не знаю, что сейчас происходит в университетах, насколько просела школа по сравнению с тем, когда я учился. Если продолжают на том же уровне учить, то у нас все еще есть сильное IT.
Есть ли смысл сейчас продолжать работать в IT-сфере в России?
Смотри, какие твои цели?
Ну, там, карьера, не знаю, там. Как, какие цели у обычного человека? Хорошая работа, там, не знаю, семья, там, дом. У каждого человека они разные, но так или иначе они сходятся в том, чтобы как-то социально развиваться там по какой-то лестнице.
Если ты остаешься в стране, и с точки зрения карьеры, мне кажется, перспективы все еще есть. У нас есть огромный пласт работы, теперь заменить все исчезнувшие инструменты. Там в банке только сегодня сказали перейти там, к какому-то году полностью на российский софт. Весь этот софт нужно будет написать. То есть с точки зрения карьеры, да. С точки зрения того, что ты можешь сделать для людей, я тоже считаю, что да, все еще можно что-то делать хорошее.
Ты счастливый человек?
Ты только что со мной провел это. Ты послушал мои мысли, как бы ты сам оценил это?
Слушай, у нас есть какие-то вопросы, которые мы задаем разным гостям для того, чтобы как-то замерить среднюю по больнице.
Сложно сказать. Я не могу назвать себя несчастным, но, наверное, я мог бы быть счастливее. Но в целом я считаю, что моя жизнь неплоха.
Назови три причины не уезжать из России.
Смотри, во-первых, наверное, я бы сказал, что и те, кто уехали, молодцы. И те, кто остались, молодцы. Если мы говорим для мотивации. А если мы остаемся, то причины попытаться все-таки что-то сделать лучше. Посмотри на соцопросы, которые говорят, что чем лучше люди живут, тем они все-таки остаются добрее. Чем больше мы людей как-то вот в это перетягиваем, обучаем их той же самым IT, и они начинают больше получать, им становится что терять, или они могут выехать. То есть вот для этого, вот это моя причина оставаться, это давать людям что-то, говорить с людьми, которым нужно, чтобы им говорили, чтобы они видели, что не все уехали. Вот. Ну то есть отдавать себя тем, кто остался.
Это первое.
О, как сложно найти еще две, когда объективно, конечно, все такое. Ну, родители. Ну, то есть для меня это первая вообще причина, почему я, в принципе, никуда уехать не могу, это родители. Мои родители никуда не уедут, и я не могу их оставить. И родители девушки тоже никуда не уедут, и мы тоже не можем их оставить.
То есть, получается, первая все-таки родители, вторая — это делать мир вокруг себя лучше, скажем так.
Да.
И третья.
Мне кажется, что с точки зрения возможностей сейчас очень открытое время, потому что освобождается, ну, появляется очень много возможностей того, что можно сделать. Просто потому что нужно очень много всего сделать. То есть уезжают компании, нужно сделать очень много софта, возможно, что-то возрождается. Видишь, я здесь, наверное, немножко, вот это тоже про смену ментальности, в такую, немножко такой патриотичный взгляд, что, ну, в принципе, я же родился еще в Советском Союзе. И в детстве я гордился тем, что у нас есть что-то свое. Вот сейчас, наконец-то, можно делать что-то свое. Поэтому, если хочется, сейчас есть большие возможности, и сейчас это стараются спонсировать. Конечно, непонятно, что будет буквально там через полгода, может быть, полностью обрушится вся экономика, и ничего дальше не произойдет. Но, как бы, сейчас, кажется, еще что-то можно делать. То есть, если вы хотите что-то делать, сейчас, возможно, это лучшее время для того, чтобы...